Потом вы ему исходатайствовали титул унтер-библиотекаря, дабы ему мало-помалу и библиотекарство, и канцелярское правление поручить, и таким образом оба чина наследственными вашей фамилии сделать. А всему свету известно, что для библиотекаря больше требуется знаний, чем господин Тауберт имеет. Сверх того, он произведен в адъюнкты и унтер-библиотекари без ведома Академии. Оттого и происходят такие страшные беспорядки в библиотеке. Печатные каталоги свидетельствуют, что нет в Академии человека, который бы мог их составить, как составляются они в других библиотеках. Без труда рассудить можете, что с нашей честью не согласно умолчать о том, что вы изволили нас отдать под надзор господина Тауберта, написавшие в определении, что унтер-библиотекарь Тауберт должен смотреть, что все порядочно происходило. И для чего вы определили взять с нас письменный реверс под присягою, что при ревизии честно и совместно поступать будем, ибо, во-первых, вы не имеете над нами такой власти, чтобы нам это приказывать. Второе. В сенатском указе этого и от адъюнктов не требовалось. В-третьих, ни ваше высокоблагородие того от нас никогда не требовали, в чем и нужды не было, ибо ревность наша и верность, и справедливые поступки всякому известны, и никто еще на нас ни в какой погрешности не доносил. Учиненная нам от вашего благородия в этом деле обида так важна, что нам нельзя не требовать удовлетворения, если вы сами не поспешите оказать его нам и тем прекратить наши жалобы. Так как мы ничего более не желаем, как всегда жить с вашим высокоблагородием в покое и согласии, то мы предлагаем вам самый легкий способ, а именно, в том же журнале внести новый пункт такого содержания, что в определении 16 июля 1744 года мы, бывшие у ревизии профессора, обижены, будто трудов наших при библиотеке и кунсткамере не было, но что мы все сделали по своей охоте, ревнуя о благополучии Академии по силе состоявшегося в Академическом собрании того же июля 27-го дня определения, и что, следовательно, ни ваше высокоблагородие, ни господин асессор Мелисино, ни же господин Тауберт над нами смотрения никакого не имели. И, наконец, что нам это определение не в то время объявлено, но только 7 июня текущего 1745 года, когда мы уже по всеобщему слуху о том известились и от вашего высокоблагородия требовали, чтобы его из канцелярии нам сообщили. А так как ваше высокоблагородие всем вышеписанном и правительствующему сенату от имени Академии наук представили и не упомянули о нашем определении, состоявшемся в Академическом собрании, донесли таким образом этому Вышнему суду несправедливо, а нашу честь публично повредили, то и требуем, чтобы ваше высокоблагородие в другом донесении пред правительствующим сенатом в своей погрешности повинились и о всем деле донесли справедливо. На этих условиях мы готовы сделанную нам обиду предать забвению, и радостно нам будет, если ваше высокоблагородие соизволите как себя, так и нас избавить от дальнейшего ведения дела, чтобы мы для защиты чести нашей не были принуждены утруждать жалобами Вышний суд. Шумахер не дал никакого ответа, и профессора перенесли дело в сенат, приложивши к своей просьбе и копию приведенного выше письма своего к Шумахеру. Сенат отвечал указом, что о следствиях учрежденной им ревизии до сих пор от Академии ему не репортовано, и потому приказали при осмотре библиотеки и кунсткамеры быть и профессорам, подавшим жалобу, и о следствиях ревизии репортовать в Сенат чаще, относительно же дела, изложенного в профессорской жалобе, подать ответ немедленно. Шумахер отвечал, что прежний сенатский указ о ревизии был сообщен профессорам. Они 4 сентября собрались в канцелярию академическую и по общему согласию назначили время для начатия ревизии. Асессор Мелисино в назначенный срок в канцелярию явился, но из профессоров не явился никто, а прислали за рукою определенного при конференции писца, как бы в поругание канцелярии записку, что советник Шумахер оскорбил их, осмелившись вызвать их в канцелярию, которой они немало не подчинены, что Шумахер обязан подавать в конференцию профессорскому корпусу присылаемые из Сената указы и прочие тому подобные непристойности. Вследствие чего канцелярия требует оборонить честь ее от таких ругательных поступков и самовольства профессоров и принудить их к надлежащему повиновению. Канцелярия доносила, что Мелисина начал медленно производить ревизию с двумя адъюнктами, уже всю библиотеку пересмотрел, а теперь ожидает сенатского указа, при ком ему новые каталоги сличать со старыми, ибо профессора к этому сличению не являются. Это дело довело раздражение с обеих сторон до высшей степени. 28 ноября 1745 года в Сенат явилась новая просьба профессоров. Они требовали наказания Шумахеру за нанесенное им поругание доктору Гмелину, просили поручить управление Академию профессорскому собранию, а Шумахера отрешить. Сенат с нетерпением ждал назначения президента в Академию, чтобы избавиться от этих тяжелых, неудоборешаемых для него дел. Наконец, президент был назначен. У фаворита Алексея Григорьевича Разумовского был младший брат Кирилла. Чтобы сделать молодого человека более достойным того положения, на которое фавор Елисаветы поднял малороссийских мужиков, чтобы дать ему возможность получить серьезное образование, чему в Петербурге было, как видно, много помехи, и дать брату даже средства затмевать и родовитых русских людей, граф Алексей решился отправить его за границу учиться. Молодой Кирилл получил перед отъездом от брата инструкцию, написанную, по всем вероятностям, известным Ададуровым, которого Алексей Григорьевич приблизил к себе как необходимого по своему образованию человека. В инструкции предписывалось, во-первых, крайнее попечение иметь о истинном и совершенном страхе Божье, во всем поступать благочинно и благопристойно, и веру православного греческого исповедания, в котором вы родились и воспитаны, непоколебимо и нерушимо содержать, удерживая себя притом от всяких продерзостей, праздности, невоздержания и прочих, честному и добронравному человеку неприличных поступков и пристрастий. А пониже главное единое токмо намерения при всем вашем отправлении в чужестранное государство состоит в том, чтобы вы себя к вящей службе ее императорского величества по состоянию вашему способным учинили. И фамилии бы вашей впредь с собою своими поступками принесли честь и порадование. Того ради имеете вы о действительном исполнении онного намерения прилагать с своей стороны неусыпное попечение и заонное за едино токмо средство всего вашего будущего благополучия признавать, оставив все другие рассуждения и пристрастия, дабы вы при сем уже довольно созревшем возрасте, пренебреженное поныне время своим прилежанием в учении наградить и оставшуюся еще по вашим молодым летам вас способность собственную вашу пользу употребить могли, что к вашей рекомендации впредь тем наипаче служить имеет. С Разумовским за границу в качестве наставника отправлен был адъюнкт Академии Григорий Николаевич Теплов. Именным указом повелено было его для дальнейшего и совершенного обучения и усмотрения в чужестранных академиях установленных наилучших порядков и учреждений отправить Виртембергское княжество в город Тюбинген, а оттуда в Париж, дабы он, возвратясь после 4 или 5 лет при здешней Академии наук достойным профессором быть мог, и для того определить ему жалование по 600 рублей на год. Это требование от Теплова, чтобы он присмотрелся к порядкам, существующим в чужестранных академиях, может обнаруживать намерение сделать Кириллу Разумовского президентом Академии, а Теплова – помощником ему в этом звании. То же намерение обнаруживается и в долгом неназначении президента, несмотря на нудящую необходимость выставляемую и самую Академию, и Сенатом. Кого-то ждали. В 1745 году Разумовский возвратился из-за границы и был пожалован в действительные камергеры, а 21 мая 1746 года назначен президентом Академии с жалованием по 3000 рублей в год. 12 июня Разумовский в первый раз явился в Академию и обратился к профессорам с такими словами. «За необходимо вам объявить нахожу, что собрания ваши такие меры от первого нынешнего случая принять должны, которые бы не одну только славу, но и совершенную пользу всем пространам государстве производить могли. Вы знаете, что слава одна не может быть столь велика и столь благородна, ежели к ней не присоединена польза. Сего ради Петр Великий как о славе, так и о пользе равномерное попечение имел, когда первое основание положил сей Академии, соединив онную с университетом». Профессор элоквенции Тредьяковский приветствовал нового президента. «Академия через ваше графское сиятельство, оживотворивши все свои члены и в здравие пришедши, как с одра тяжкие болезни восстала. Академия через вас, первую российскую свою главу, всеконечно изобрящет всегда действительный способ, дабы исполнить основателя своего намерения, множиться российскими членами, в российских твердо обращаемыми составах». В речи нового президента было ясно высказано, что из двух целей, указанных в Академии ее основателем, одна, именно университетская, учебная, не достигалась, мало было славы, что в Петербурге существует Академия наук, что произведения ее членов с интересом читаются учеными Западной Европы. Государство хотело еще пользы, хотело, чтобы Академия имела не один ученый, но и учебный характер, преимущественно соответствовавшей потребностям тогдашней неразвитой России. Хотела, чтобы она была университетом, где бы русские молодые люди знакомились с наукой. Таким образом, правительство устами назначенного им президента признавало справедливость упреков, делаемых Академией в продолжении 5 лет, оправдывало Нартова и Делиля с товарищи. Разница была в том, что Нартов, Делиль и другие обличители академических беспорядков складывали всю вину их на одного человека, Шумахера. А теперь упрек правительства обращался не к канцелярии, не к ее советнику, а к профессорскому корпусу. Шумахеру как прежде пред комиссию, так и теперь пред новым президентом легко было оправдаться и сложить всю вину на своих врагов, профессоров. Конечно, он воспользовался обстоятельствами чрезвычайно для того благоприятными, выставлявшими его деятельность в светлом виде и бросавшими тень на действия профессоров. Укоряли Академию, что она выводит немцев, заграждает путь русским. Но кто в этом виноват? Виднее всех по талантам русский профессор Ломоносов. Но в то время, как он возвратился из-за границы, и профессорская конференция неизвестно почему не хотела признать его прав, Шумахер назначил его адъюнктом. Шумахер присоветовал и почтенному Тредьяковскому обратиться прямо в Сенат с просьбой о профессуре, зная, что профессорская конференция никогда не согласится сделать его профессором. Из иностранцев более других трудился для России Миллер. А кто вызвал и провел Миллера, несмотря на открытое сопротивление профессоров? Шумахер. Что ему платили за его благодеяние, за его старания в пользу России и русских черную неблагодарностью, это его несчастье, но не вина. Сенат спешил воспользоваться назначением президента в Академию, чтобы сдать ему все дела, все жалобы на Шумахера. Разумовский переслал в Сенат оправдание Шумахера и свое собственное мнение обо всем этом академическом деле, так долго беспокоившем Сенат. Ответы Шумахера на обвинение состояли в том, что канцелярия академическая выдумана не им, но Петр Великий в 1724 году пожаловал его секретарем Академии, а президент Блюментрост приказал ему набрать переводчиков, писцов и других служителей. Если же он в небытность президентов Один канцелярскими делами управлял и профессоров не допускал, то делал он так потому, что о допущении их к делам указа не имел. Шумахер не виноват в задержке жалования. И в других командах это часто бывает. Профессорские требования канцелярия исполняла. Так Шумахер, поданный Ломоносовым рисунок лаборатории из канцелярии, в конференцию послал, требуя от профессоров об нем мнения. Но они, приславши рисунок назад, объявили, что они об этом деле высшему месту представили, причем так и осталось. А если профессора ломоносовский проект одобрили, то канцелярия Академии потребовала бы от строительной канцелярии, чтоб та построила лабораторию. Он, Шумахер, в посторонние и неизвестные ему дела мешаться не привык. Также не помнит, чтобы ему от честных и умных людей такие грубые и неосновательные нарекания когда были. Не только студентам, но своим профессорам добрым и полезным советом с охотою служил, когда они его о том просили. А что гимназию управлял и переводчикам приказывал книги переводить, то делал он по чину и званию своему. Другие умные люди никогда никаким упущением должности его Шумахера не упрекали. Каталоги академическим книгам с такой возможной исправностью сделаны, что всеми посторонними людьми одобрены. А хотя в них некоторые малые погрешности быть и могут, однако профессора и сами признаться должны, что такое дело без частых поправок в надлежащее совершенство привесть невозможно. Так как в комиссии справедливые и разумные судьи заседали, то ей не в пользу советника Шумахера окончиться было невозможно. Только советник от этого немало не возгордился и профессорам никакой обиды не делал. Подданного профессором Миллером проекта для того Сенату не представил, что президенты Академии давно разные определения российской истории сделали, которые Миллерову проекту противны, и для того он, Шумахер, Миллеру советовал этим делом обождать, пока президент определен будет. Что же на советника показано, что он сочиненные профессором Гмелиным книги о сибирских травах переписывать не велел, и то неправда. Гмелин сам представил для переписки информатора Германа, что по его представлению и сделано. Но после того Гмелин в конференции ложно объявил, что так как Шумахер списывать не велит, то не прикажут ли профессора эту книгу Герману переписать. За такую ложь Шумахер Гмелина по справедливости плутом назвал. Советник Шумахер невиновен и в том, что великому князю Петру Федоровичу книгу в четверть листа посвятить был намерен, потому что не в форме или величине, но в доброте книги сила состоит. Из этого можно явно видеть, с какой злостью профессора с ним, советником, обходились и такими неправдами облагать старались. Главное намерение их было его от Академии отрешить, а правление ее к себе в руки взять. Заключение президента Разумовского состояло в следующем. «От каждого из профессоров я требовал письменно, имеют ли что еще в подтверждении или доказательство своих жалоб. И когда каждый письменно объявил, что никакого доказательства в улику приносить не может, а некоторые объявили, что и сами того не знали и не разумели, к чему руки свои прикладывали, но делали это больше по научению других, то усмотрел я, что советник Шумахер во всех своих поступках пред профессорами прав, и ненависть от них одним только тем заслужил, что по ревности своей к пользе и славе государственной в небытность президентов принуждал профессоров к отправлению их должности и к показыванию действительных трудов, за которые им столь знатное жалование определено.